Подобным же образом образовательная система может стать непрерывным процессом, в котором степень любопытства каждого человека позволит ему переходить на следующий уровень обучения без аттестации. Такое образование не только поставит науку и человеческое поведение во главу угла, оно также даст учащимся необходимые и модифицируемые профессии, требуемые для социального и личностного роста, для поддержания стабильности в ресурсоориентированной экономике, и позволит конструктивно общаться со всеми членами общества, включая международные коммуникации. Вот некоторые примеры специальностей и предметов будущего. Математика, нанотехнология, ядерные разработки, ядерная химия, автоматизация, кибернетика, системное проектирование, анализ систем, технология дистанционного управления, 3D-виртуальное прототипирование, дизайн модульных компонентов, автоматизированное проектирование и разработки, микроэлектронные и микромеханические системы, управление движением, фотохимическая обработка, океанология, автоматизированные системы получения и накопления данных, морское фермерство, техника моделирования, медико-биологические науки, экология, социология, бихевиоризм, передовые плазменные технологии, промышленный дизайн, технология изготовления заводским способом и монтажа сборных конструкций, медицинский и биоинжиниринг, здравоохранение и питание, системы возрождения состава почв, переработка отходов, космические исследования, технология терраформирования, изменение условий на планете на более подходящие для человека и прочие, для которых пока не придуманы названия. Но, например, специальности банковское дело, юриспруденция, торговля, реклама, инвестиционное посредничество, управление недвижимостью и другие, в основном связанные с использованием денег, собственности и долга, в ресурсоориентированной экономике не понадобятся. При переходе ученика от формирующей стадии развития к прикладной, университеты и колледжи будущего должны обучать студентов навыкам, полезным для жизни в новом динамичном обществе, а также поощрять их эксперименты, которые решили бы оставшиеся социальные проблемы. В пожизненном процессе обучения люди всех возрастных уровней могли бы жить в городах, спланированных и организованных как университетские города. Современные университеты предназначены для предоставления самых передовых возможностей получения образования в области гуманитарных и естественных наук, музыки и так далее. Города будущего будут продолжением этого процесса, предназначенного для удовлетворения потребностей человека. Они могут стать живыми университетами, постоянно обновляющими информацию. Современное образование в основном опирается на высокую степень специализации, которая сужает систему взглядов человека на фактические взаимосвязи всех физических явлений. Сегодня человек, получивший образование социолога, испытывает трудности при углубленном общении с представителями других профессий. Студенты будущего научатся воспринимать мир более целостно. Соответственно, они будут в состоянии здраво рассуждать на самые различные профессиональные темы. Дети, выросшие и воспитанные в действительно работающей среде сотрудничества, совместного пользования и понимания, впитают и освоят заботу о своих ближних, отвечая взаимностью на теплоту и любовь экстенсиональных им людей. Когда окружающей средой управляют разумно и гуманно, система и отдельно взятый человек получают взаимную выгоду. При этом каждый из них поддерживает и поощряет другого. При ресурсоориентированном экономическом порядке дети будут жить в мире, ценности которого будут разительно отличаться от нынешних. В результате полученного образования и воздействия среды они будут обладать гибкостью мышления и отношений, что позволит им по достоинству оценить самые разные новые идеи. Чем раньше дети станут изучать естественные науки, ориентированные на нужды человека, тем лучше будет их подготовка к своей роли в кибернетизированном мире недалекого будущего. Наука и образование, лишенные социального сознания и заботы о проблемах экологии и человека, не имеют смысла. Глава 15. Интеллектуальные города. Архитектура динамичной культуры будущего. Мы рекомендуем пересмотреть основы архитектуры с тем, чтобы она смогла удовлетворить потребности динамичного будущего. Мы должны спросить себя, каким целям должны служить эти новые города? И каковы главные соображения при проектировании места жительства? В упрощенной форме дом – это огражденное пространство, которое защищает людей от изменчивых погодных условий и отвечает их насущным потребностям. Это место для отдыха, сна, работы и повседневного их времяпрепровождения. Сегодня мы представляем себе жилище как специальную конструкцию из древесины, стали, бетона, стекла и целого ряда других материалов. Мы воображаем постройку с окнами, которые пропускают дневной свет, и с наружными стенами, ограждающими место для нашего уединения. Мы оборудуем ванные комнаты в санитарных целях. Мы используем электричество для обогрева и кондиционирования воздуха в помещении и тому подобное. Эти идеи обычно отражают наше общее представление о жилье человека. В процессе исторического развития жилье человека имело самые различные формы. Некоторые люди прятались от непогоды в пещерах, другие сооружали вигвамы, шалаши, односкатные навесы и жилища на воде. При строительстве жилья использовались самые разнообразные природные материалы, включая бамбук, глину, склоны утесов и холмов, ледниковые купола и многое другое. Сегодня люди всерьез задумываются над заселением моря и космоса. Если наши жилища принимают такие разнообразные формы, мы должны уточнить понятие, что такое кров. Хотя обычно мы не воспринимаем водолазный костюм как жилище. Он защищает человека от непосредственной прилегающей водной среды, то есть от враждебной ему стихии моря. Космический скафандр обеспечивает такую же защиту в космическом пространстве. Подобное снаряжение позволяет людям функционировать в определенной природной среде, которая обычно не поддерживает нормальные жизненные функции человека. Жилище людей эволюционирует от ограждения для тела одного человека до одноквартирных и многоквартирных домов и в конечном итоге до целого города, функционирующего как единый организм. В будущем люди смогут защитить себя от влияния погодных условий с помощью электронных средств. Обстановка внутри дома может состоять из самых разных конфигураций, которые будут автоматически приспосабливаться к очертаниям нашего тела. Новые технологии помогут сделать стены прозрачными, чтобы жильцы могли любоваться окружающим пейзажем. При этом снаружи никто не сможет увидеть, что происходит внутри. Поток попадающего в помещение дневного света будет регулироваться, смягчаться или приглушаться в соответствии с предпочтениями человека. Эти здания оградят нас от звуков, насекомых и пыли, а также будут поддерживать нужную температуру в помещении. У телефона будущего, возможно, будет совершенно незнакомая нам конфигурация. Он может стать абсолютно невидимым, являясь составляющей внутренней структуры жилья, и фокусировать звук возле вашего уха при помощи электронных средств. Материалы, из которых построено здание, будут генерировать энергию и управлять окружающими климатическими условиями. Если мы рассмотрим такое жилье в рамках нашего нынешнего привычного мышления, оно покажется незнакомым и отличным от того, к чему мы привыкли, а некоторым даже и реальным. И вовсе не потому, что это новое место жительства не напоминает дом в традиционном понимании, а потому что оно чуждо нашему представлению о том, каким должен быть дом в рамках общепринятого мышления. Мы представляем себе жилье в пределах нашего образа мыслей и идеологической обработки. В будущем определения предметов материального мира не будут ограничиваться исключительно их внешним видом, но также будут отражать и функциональное предназначение. В то время как одни ратуют за модификацию существующих городов и тратят на это много времени и ресурсов, мы считаем такие попытки неэффективными. Модификация требует больших финансовых издержек и эксплуатационных ресурсов. Переделка и надстройка над тем, что уже имеется, означала бы поддержку старой инфраструктуры и энергетических затрат, высокие издержки на обслуживание и эксплуатацию, полную неэффективность и, как результат, неблагоприятное воздействие на людей. Дешевле было бы построить новые города, чем восстанавливать и обслуживать старые, так же, как эффективнее и дешевле спроектировать гибкий современный производственный метод, чем модернизировать устаревшую фабрику. Для того, чтобы покончить с загрязнением окружающей среды и отходами, при этом обеспечить всем без исключения свободный доступ к паркам, детским площадкам, художественным и музыкальным центрам, школам и медицинским учреждениям, необходимы радикальные изменения в планировании городов и введении дел наших граждан. Предлагаемые нами инновационные многоуровневые циркулярные города используют самые современные ресурсы и строительные методы. Геометрически изящная циркулярная конструкция, окруженная парками и садами, разработана с учетом минимального расхода энергии, позволяющего получить максимально комфортный уровень жизни для всех. Город будет использовать наилучшую экологически чистую технологию, находящуюся в гармонии с местной средой. Проектирование и разработка этих новых городов делает акцент на восстановлении и защиту окружающей среды. По нашему представлению, технология, не учитывающая потребности человека, бессмысленна. В ресурсоориентированной экономике циркулярная планировка позволяет применить системный подход, который характеризуется эффективным и рациональным использованием ресурсов, экономным расходованием энергии, простотой изготовления и относительной свободой от технического обслуживания. Монтаж городов будет осуществляться с помощью стандартизированных структурных элементов, изготовленных на автоматизированных заводах и монтируемых непосредственно на месте их эксплуатации, что является наиболее эффективным способом быстрого достижения высокого уровня жизни для всех в кратчайшие сроки. Преимущества этого метода заключаются в гибкости дизайнерских разработок и в использовании взаимозаменяемых конструкций и элементов. У городов будет новый облик, меняющийся в зависимости от их функции. Каждый будет уникален. Этот подход не сводится к обеспечению прожиточного минимума людей. Скорее, он предоставляет все удобства, которые могут обеспечить современная наука и технология. Даже самые богатые люди сегодняшнего общества не в состоянии достигнуть уровня жизни, возможного при внедрении ресурсоориентированной экономики. Сборные модули можно монтировать на стройплощадке, чтобы облегчить автоматическую сборку. Электроника станет неотъемлемой частью модульных компонентов, каждый из которых будет с легкостью подключаться к имеющимся источникам электропитания, если здания еще не могут самостоятельно генерировать энергию. График строительных работ будет разработан предварительно с тем, чтобы как можно меньше нарушать непрерывное движение транспорта. Геометрия, внешний облик и общая конфигурация городов завтрашнего дня станут прямым выражением функций, для которых они предназначены. Город – экстенсиональное продолжение деятельности человека в полной гармонии с окружающей средой. Эти новые города смогут выполнять функции университетов. Каждый из них будет разработан так, чтобы выполнять определенные интегрированные функции, при этом оставаясь достаточно гибким для внесения изменений, необходимых для инновационных установок. Размер городов будет варьироваться в зависимости от географического положения и использования. При планировании новых городов на основе эффективного дизайна компьютеры помогли бы определить параметры, соответствующие потребностям человека и экологии. Эта специально созданная среда позволит реализовать широчайший диапазон индивидуальности и творческого потенциала ее обитателей. Нас часто спрашивают, кто будет направлять и программировать эту кибернетизированную городскую систему. Никто. Существенное различие между сегодняшней компьютерной технологией и тем, что мы рекомендуем, заключается в том, что наша система обладает автономной нервной системой, датчики внешней среды, подключенные ко всем сферам социального комплекса. Датчики будут координировать соотношение между производством и распределением продукции и управлять сбалансированной нагрузкой на экономику. Решения будут приниматься на основе обратной связи со внешней средой. Например, в земледельческом поясе электронные датчики, погруженные в почву, будут автоматически фиксировать такие параметры, как горизонт грунтовых вод, почвенные условия, питательные вещества и так далее. При этом реагировать соответствующим образом, без вмешательства человека в случае изменения поименованных условий. Этот метод индустриальной электронной обратной связи можно применить ко всей системе. Другое нововведение, которое мы предлагаем, заключается в пересмотре понятий, которые стимулируют наше производственное планирование. Вместо огромных статичных производственных мощностей, которые создают стандартизированные продукты с ограниченным диапазоном применения, мы предлагаем производство во время поставки. Например, транспортные модули судов, поездов и самолетов могли бы перерабатывать скоропортящиеся продукты, такие как рыба и овощи, пока они находятся в процессе транспортировки. Строительные материалы, которые сохраняют элемент текучести, позволили бы создавать прочные дома, центры искусств и музыки, а также многоцелевые здания самых разнообразных форм и размеров. Новый город предложил бы совокупную среду, обеспеченную чистым воздухом и водой, медицинским обслуживанием, хорошей пищей, доступом к информации и образованию для всех. Там будут центры музыки и искусства, полностью оборудованные мастерские, научные лаборатории, спортивные площадки и производственные районы. Новые города также обеспечат зону отдыха недалеко от жилых районов. Эта технология неизбежна. Утилизацией отходов, возобновимыми и экологически чистыми системами энергопроизводства и другими услугами будут управлять интегрированные кибернетизированные устройства. Образ жизни и личные предпочтения будут определяться исключительно человеком. Одни города могут быть циркулярными, в то время как другие – линейными, подземными или плавающими в открытом море. За счет тросов и спутниковой навигации дрейф морских городов будет находиться под контролем. В конечном счете, многие города могут быть разработаны как полностью инкапсулированные системы, подобно круизному лайнеру, оснащенному всем необходимым для круиза продолжительностью в полгода. Там будет жилье, театры, парки, зоны отдыха, центры развлечений, медицинские центры, учебные заведения и все необходимое для среды обитания человека. Все построенное в этих городах будет настолько близко к автономной системе, насколько это позволит условия. В северных регионах некоторые города могут быть частично подземными. Подземные города будущего могли бы представлять собой купольные системы полностью закрытого типа. Одна из целей первой подземной агломерации могла бы состоять в том, чтобы исследовать возможности поддержания жизни биологических форм на планетах с суровыми условиями обитания. Во многих уголках нашей планеты с суровым климатом можно построить подземные города, круглогодично поддерживающие идеальный климат для существования пышных садов и водопадов. Другими словами, они могут обеспечить все преимущества субтропической окружающей среды в очень холодной климатической зоне. Некоторые из этих городов будут автономными и смогут использовать энергию геотермальных источников. Будущее откроет перед нами новые материалы и методы, позволяющие воплощать в жизнь различные структуры, формы и функции, согласующиеся с эволюционирующим и изменчивым миром. Новые материалы будут, вероятно, многоцелевыми. Они будут легкими, высокопрочными, с низкими эксплуатационными расходами и акустическими свойствами, пока еще не представленными в нынешних структурах. Новые материалы могли бы объединить все факторы как часть структурных компонентов. Некоторые новые строительные материалы с внутренним пенопластовым слоем и глазурированным керамическим покрытием уподобятся бутерброду и получат полугибкие свойства, что позволит им сжиматься и расширяться, не ломаясь. Они не потребуют обслуживания. Строительство таких тонкостенных оболочек будет делом нескольких часов. Эти конструкции будут минимально уязвимы для землетрясений, ураганов, термитов или пожаров. Встроенная в окна электроника будет автоматически затенять или затемнять внешнее освещение, а управляемые компьютером автоматические системы очистки не потребуют использования ручного труда. Комбинирование инновационных технологий позволит сохранить ресурсы для менее развитых областей, не жертвуя ни одним из удобств передового образа жизни. Только посредством применения новшеств мы сможем добиться поставленной цели и обеспечить высокий уровень жизни для всего рода человеческого. Дело не в недостатке материалов. Неправильное применение и расходование ресурсов обществом, ориентированным на деньги, создает их искусственный дефицит. Когда мы рассматриваем город как растущий и развивающийся биом, который нуждается в энергоснабжении, еде и воде, системах утилизации и магистралях для транспортировки товаров и людей, наши представления о пространстве и стабильности кардинально меняются. Нынешний беспорядочный рост населенных пунктов отражает наличие свободного пространства и доступ к нему, а не связанное планирование. Объединение структурных элементов города заранее продуманным образом экономит энергию и обеспечивает легкий доступ ко всем его регионам. Готовые составляющие элементы будут разработаны таким образом, чтобы сделать возможными любого рода модификации. С внедрением новых материалов городской дизайн будет непрерывно обновляться с учетом технологического и структурного прогресса и развития моделей человеческого поведения. Все системы будут независимыми и созданными с учетом максимально возможного широкого спектра их приспосабливаемости к изменениям. Это позволит городу функционировать как эволюционирующему комплексному организму, а не статической структуре. Индустриальное строительство можно автоматизировать с помощью цельных рамных конструкций из металла, стекла, пластика и армированного предварительно напряженного легкого бетона. Их, вероятно, будут отбирать в качестве универсальных блоков для строительства фабрик, учебных заведений, портов и так далее. Мегамашины могли бы строить здания целиком, используя автоматизированные, заранее заданные инструкции, что значительно сократит время строительства. Эта программа может с легкостью изменяться в соответствии с текущими условиями. Архитектура и индивидуальная застройка будущего будут кардинально отличаться от сегодняшних конструкций. Разумное применение технологий могло бы обеспечить огромное количество уникальных частных жилищ. Гибкие структурные элементы будут когерентно соединяться, наилучшим образом обеспечивая потребности каждого человека. Эти готовые модульные дома с немыслимой ранее степенью гибкости могут быть построены в любом воображаемом месте – в лесах, на вершинах гор или на отдаленных островах. Это жилье может быть разработано как автономное, с тепловыми генераторами, концентраторами высокой температуры и фотогальваническими батареями, встроенными в облицовку здания. Термостекла смогут затенять яркий солнечный свет различного рода оттенками. Жилец самостоятельно выберет оснащение, которого будет более чем достаточно для выработки энергии, необходимой для ведения всего домашнего хозяйства. Здания также могут содержать определенную комбинацию разнородных металлов, создающих эффект термопары для нагревания и охлаждения помещений, а также другие компоненты в составе твердого пластика или керамических строительных материалов. Чем жарче на улице, тем прохладнее будет становиться в помещении. Применение этого принципа позволит нагревать или охлаждать здание. Интерьеры домов будут разработаны с учетом пожеланий будущих жильцов. Транспортировка. В новых кибернетизированных городах будущего частные поездки в отдаленные регионы могут стать не столь привлекательными в силу большого количества интересных событий, альтернатив и разнообразных мероприятий, легкодоступных рядом с домом. При желании или необходимости путешествия за город, пассажирские и грузоперевозки будут осуществляться наземными, морскими, воздушными и космическими транспортными средствами под управлением компьютера. С введением интегрированных транспортных систем пассажиры и грузы будут перемещаться с минимальными энергозатратами. Для быстрого передвижения пассажиров на земле через виадуки, мосты и тоннели высокоскоростные поезда на магнитной подвеске будут покрывать огромные расстояния, вытеснив большую часть авиаперевозок. Некоторые пассажирские салоны транспортного средства будут сниматься прямо с движущегося поезда, устраняя время ожидания на станциях. Железная дорога, морские и подводные суда в состоянии перевозить гораздо больше грузов. Многие транспортные единицы могли бы иметь съемные компоненты и контейнеры, соответствующие единому международному стандарту, которые можно было бы с легкостью переставлять с одного транспортного устройства на другое. В городах эскалаторы и лифты, так же как конвейеры и трансфейеры, будут двигаться во всех направлениях и связываться со всеми возможными транспортными системами. Кольцевой маршрут, проходящий по внешнему периметру города, соединит конвейерные системы с радиальными и вертикальными развязками, что позволит мгновенно добираться в любую часть города. Города будущего могут быть разработаны так, что все транспортные системы будут в равной степени удобны для перевозки как пассажиров, так и грузов. Меньшие транспортные единицы, предназначенные для перевозки людей, могут управляться голосом. Если это непрактично или невозможно, целесообразно использовать альтернативные методы, например, клавиатуру. Системы транспортировки будут модульными, непрерывно обновляемыми и оснащенными по последнему слову техники. Система транспортировки в кибернетизированных городах будущего затронет и жилые дома. Хотя товары и услуги можно будет легко приобрести в центре города, при желании люди смогут получить доступ к материалам и информации прямо из дому. Показные расходы. Если наша цивилизация хочет выжить, мы должны отказаться от показных расходов, включая пустую трату времени, усилий и природных ресурсов. Сегодня это наблюдается в любой области деятельности человека. Когда-то архитектурные украшения были неотъемлемой частью построек, как, например, высокие колонны и портики с колоннадами в Древней Греции и Риме. Теперь, с изобретением новых легких материалов и развитием инженерного дела, мы можем проектировать большие пролеты и расстояния без колонн или других промежуточных опорных конструкций. И все же проектировщики многих наших правительственных зданий, включая Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия, сознательно приносят в жертву эффективность ради помпезности, которая на деле выглядит лишь данью условностям и вычурности. Проектирование зданий с налетом искусственности вовсе не означает новизну, творческий потенциал или индивидуальность. Индивидуальность выражается нашим уникальным мышлением о себе и окружающем мире, а не в нашей внешности. Проектирование зданий с ненужными излишествами и декоративным оформлением снижает уровень жизни других людей. Это не должно умалять значение красивых строений, созданных в прошлом за счет ограниченной технологии тех времен. Однако продолжающееся использование древних методов строительства тормозит инновационное и творческое мышление, необходимое в динамично развивающейся культуре. Рациональное использование ресурсов, задействованных в возведении структур, значительно упростит наш образ жизни, уменьшит отходы и снизит затраты на обслуживание. Новые города обеспечат потребности жителей посредством эффективного распределения ресурсов и материалов в незагрязненной, экономно расходующей энергоресурсы среде. В человеческом организме эволюция распределила органы чувственного восприятия и внутренние органы довольно однообразно. То же самое можно сказать относительно растений и животных. Однородность не обязательно плохая вещь, если ее функционирование дает удовлетворительные результаты. Опасность однородности просматривается в нашей неспособности сбросить со счетов бесполезные ценности и методы, которые утратили свою актуальность. Возможно, единственная однородность среди людей, приемлемая в будущем, — защита окружающей среды и забота о наших ближних. Мы должны спросить себя, в каком мире мы хотим жить. Выбор и ответственность ложатся на наши плечи. Холистический подход в ресурсоориентированной экономике. В ресурсоориентированной экономике холистический подход – неотъемлемая часть генерального планирования. Тщательное исследование положительных и отрицательных последствий каждого проекта должно быть осуществлено с научной точки зрения до его реализации. Города, которые предлагаем мы, дают возможность огромного интеллектуального роста с акцентом на заботу об экологии и человеке. Эти города будут свободны от шума, загрязнений, во многом от преступности и других вредных условий, связанных с городами сегодняшнего дня. Конечно, люди смогут жить везде, где захотят, но эти города запланированы с большим количеством открытого пространства, парков и лесистых массивов. В районах индивидуальной жилищной застройки будет достаточно растительности и деревьев между зданиями, чтобы создать ощущение личного пространства. На первый взгляд, наше предложение по городам будущего может показаться невыполнимым. И все же этот проект позволяет создать жизнеспособную, продуманную современную среду, которая поможет выявить лучшие аспекты человеческого потенциала. Эти города не только обеспечат ресурсы и информацию, но и станут университетскими городами непрерывного роста, поощряющими индивидуальность, творческий потенциал и сотрудничество, заботящимися о всестороннем развитии человека. Переход к этому социальному устройству не будет легким. Никогда история человечества не знала гладких переходов от одной социальной системы к другой. Любое существенное изменение порождает сопротивление. Самый эффективный способ внедрить изменения – с помощью международных СМИ, семинаров и собраний по обмену опытом на начальной стадии проектирования. В конечном счете разговоры мало что значат. Так как все новые идеи проходят этапы созревания и развития, мы надеемся, что наш экспериментальный город будущего постепенно получит признание, доказав, что является успешным, мирным и приятным местом для жизни. Развиваясь и завоевывая признание, новые сообщества постепенно обеспечат фундамент для нового общества, которое придет эволюционным, а не революционным путем. Глава 16. Образ жизни будущего. Дела семейные. СМИ и политические деятели много говорят о распаде традиционной семейной структуры и социальных ценностей, с ней связанных. Они рассматривают семью как основной институт общества, где люди получают навыки общения, ответственности, надежности и заботы о других. Возрастающее смятение и отсутствие цели в жизни многих молодых людей подтверждают эти опасения. В настоящее время и мужья, и жены вынуждены работать. Монетаризм существенно подорвал семейное единство и заботу о детях. У родителей нет времени на детей. Они находятся в непроходящем стрессе в связи с постоянным ростом стоимости медицинского обслуживания, страховых платежей, расходов на образование и прожиточного минимума. Как это ни парадоксально, одной из самых важных статей расходов является забота о детях. И чтобы ее оплатить, родители должны работать. Здесь становится очевидным одно из самых значительных преимуществ новой цивилизации. Укороченный рабочий день предоставит семейным людям больше возможностей для занятий личными интересами. Свободный доступ к товарам и услугам сделает дом более приятным местом обитания и уничтожит экономическое напряжение, порождающее волнение в семье. Будут ли люди счастливее в таком обществе? Мы ищем не столько счастье, поскольку понятие о нем зависит от прошлого опыта каждого отдельного человека. Следовательно, оно определяется и достигается на индивидуальном уровне. Мы стремимся создать общество, где люди вольны выбирать свои собственные интересы, развивать прежде скрытый потенциал и реализовывать мечты без вмешательства правительства или финансовых ограничений. Меняющиеся ценности кибернетизированного общества. На момент написания нашей книги образ благополучной жизни в промышленных странах, особенно в Соединенных Штатах, ассоциировался с плодотворной и полезной занятостью, хорошим здоровьем, одним домом в спальном районе города и другим на природе, счетом в банке, хорошим образованием, приятными семейными отношениями, здоровыми и умными детьми и уверенностью в завтрашнем дне. Эта цель – несбыточная фантазия практически для всех. Завтрашнее видение хорошей жизни может значительно отличаться. С устранением дефицита большинство материальных потребностей будет удовлетворено глобальной ресурсоориентированной экономикой. Разумно ожидать значительных улучшений условий и возможностей для полноценной и продуктивной жизни, для всех без исключения. Только подумайте, каким будет мир, если большинство физических потребностей человека будет удовлетворено. Что произойдет с индивидуальностью и человеческими ценностями в мире неограниченного изобилия? Это время не станет эпохой праздной жизни. Умным и целеустремленным людям будет не хватать свободного времени, даже если им не придется работать ради хлеба насущного. Энергия, ранее направлявшаяся на решение проблем материального дефицита, теперь будет направлена на саморазвитие и самореализацию. У людей появятся средства и время для интеллектуального и духовного роста. И они поймут, что действительно означает быть человечным в обществе, заботящимся о людях. Когда социальные вопросы будут приведены в соответствие с несущей способностью и ресурсами Земли, люди разовьют чувство уместности, насущности и понимания в гораздо большей степени, чем это возможно сегодня. Все люди находятся под влиянием своей культуры. Мы – жертвы идеологической обработки наших социальных обычаев. Большинство из нас будет испытывать изумление и смущение в связи с гибкостью новой ориентации. Сегодня основная масса людей живет экономически и психологически в своего рода смирительных рубашках, которые ограничивают нашу способность решать проблемы. Впервые в истории человечества кибернетизированный мир предлагает возможность выбора образа жизни по вашему усмотрению. Частная жизнь будет определяться личными, разнообразными и меняющимися предпочтениями, а не тем, что хорошо для нас с точки зрения постороннего человека. Примером широкого диапазона выбора, предлагаемого ресурсоориентированной экономикой, может стать способ выбора личного жилья. Мужчина и женщина посетят центр архитектурного дизайна и сядут перед прозрачной полусферой приблизительно 6 футов, 1,83 метра в диаметре. Женщина опишет тип дома, который она предпочитает, а также сферу ее интересов. В центре полусферы появится трехмерное изображение дома. Оно будет медленно вращаться, представляя краткий обзор интерьера и внешнего облика жилья. Затем мужчина опишет основные области своих интересов и предпочтений и, допустим, предложит увеличить балкон. Трехмерное изображение изменится соответственным образом. Когда заказчики закончат вносить изменения, компьютер предложит различные альтернативы на их усмотрение. Они также смогут выйти в сенсориум, чтобы прочувствовать выбранный дизайн, и продолжат вносить изменения. После выбора окончательного варианта дизайна запускается строительный процесс. Компьютер выбирает материалы с точки зрения их эффективности и прочности. Ни одна компоновка не является постоянной и может быть изменена и обновлена по требованию жильцов. Это действительно индивидуальный выбор. При кредитно-денежной системе большинство из нас живет недалеко от работы, имеет дом, автомобиль и ведет тот образ жизни, который может себе позволить, а чаще не может. А не тот, который предпочел бы. Мы свободны лишь в пределах нашей покупательной способности. Даже многие богачи современности выбирают место жительства главным образом с целью произвести на других впечатление своим статусом. Испытывая недостаток в истинном чувстве собственной значимости, многие живут только ради того, чтобы произвести впечатление на других. Ресурсоориентированная экономика изменит функцию нашего жилья, превратив его из символа положения в обществе или основного убежища в отражение нашей индивидуальности и интересов. Ресурсоориентированная экономика предоставит доступ к центрам искусств и музыки, театральным проектам и возможности вернуться к образовательной среде, позволяющей удовлетворять самые широкие интересы людей. Когда люди будут чувствовать себя экономически обеспеченными, они все равно будут нуждаться в решении насущных задач для поддержания своей жизненной мотивации и роста творческого потенциала. Будущее предложит эти задачи в изобилии. Глава 17. Будущие возможности. Никто не в силах предсказать будущее образования, науки и технологий с абсолютной точностью. Они находятся под влиянием слишком многих переменных факторов, и появление новых разработок влечет за собой экспоненциальный рост кривой обучения. Поэтому мы можем только экстраполировать перемены, основываясь на текущих тенденциях. Хотя у этого метода есть свои ограничения, он лучше, что мы имеем на данный момент. Будущее предложит новые возможности. Более совершенное военное оружие, Военные самолеты и суда, современные системы обеспечения личной безопасности очень важны для культуры, ориентированной на дефицит. Потребность в них исчезнет с внедрением ресурсоориентированной экономики. Проектирование будущего имеет мало общего со сценариями, представленными в популярных изданиях. Технические новинки и хитроумные механизмы, например, высокотехнологичные кухни с приборами, которые говорят и думают, сегодня доступны только домохозяйствам с высоким доходом. Одним из главных направлений развития в будущем будет информатика, наука о релевантной информации. Мы уже движемся от доступа к данным к управлению информацией. Интернет и информационные технологии позволяют создавать и использовать не имеющую гражданства информацию, новую, объединяющую данные и факты, взятые из отдельных информационных систем и веб-сайтов. Процесс развития продолжается и в управлении знаниями, хотя большинство усилий сосредотачивается на архивировании документов и процессов. В денежно-кредитном обществе это логично. Это видимые продукты. Истинное управление знаниями предоставляет свободный и упрощенный доступ к огромному количеству существенной информации. Нанотехнологии также демонстрируют огромный потенциал. Они объединяют оптику с лазерными технологиями и однажды позволят нам трансформировать вещество атом за атомом в любую нужную нам молекулярную конфигурацию. Уже сегодня множество микромашин, некоторые из них размером меньше песчинки, являются частью нашей технологии, которая способна вращать крошечную турбину, изготовленную из кремния органического соединения. Когда лазер освещает турбину, при этом луч концентрируется на турбинных лопастях, микромашины начинают очень быстро вращаться и могут использоваться в самых различных целях. Другие микромашины смогут очищать кровеносные сосуды от бляшек и выполнять предварительно запрограммированные хирургические операции. Когда-нибудь медицинский нанорепликатор научится заменять поврежденные или нефункционирующие органы. Некоторые, созданные искусственным путем копии, даже превзойдут замененный орган по функциональности. Речь идет о печени, сердце, глазах, мозговой ткани и тому подобное. Нанотехнологии приведут к субмикроскопической революции не только в области медицины, но также в промышленности. В промышленном секторе производственные машины станут гораздо более универсальными. Заготовки и инструменты будут запрограммированы на то, чтобы принимать любую необходимую конфигурацию за счет изменения молекулярных связей. При этом точность работы системы сохранится в течение всего производственного процесса. Каждая машина станет быстрее и универсальнее, выполняя почти неограниченный диапазон задач. Системы шумопоглощения станут использоваться повсеместно. В конце концов, потребность в транспортировке товаров также снизится. Продукты будут производиться в пределах сообщества, а затем и в собственном доме. Открытие новых форм энергии позволило бы исследовать далекий космос. Интеллектуальные роботы и мегамашины смогут терраформировать, модифицировать непригодные для жилья планеты, с тем, чтобы поддерживать человеческую и растительную жизнедеятельность, обеспечивать все необходимые условия для колонизации. Отказ от бумажных документов в пользу компьютеризированных технологий позволит отраслям промышленности сэкономить колоссальное пространство, прежде занимаемое помещениями для хранения документации. Это также означает отказ от услуг тысяч клерков и секретарей. Микропроцессорная техника освободит свыше 70% прежде необходимых складских площадей. В настоящее время у миллионов людей во всем мире имеется доступ к электронным системам хранения информации из дома, с работы, из школы, библиотек и так далее. Эти системы хранения информации будут становиться все меньше в размерах, особенно с развитием нанотехнологий. То, что сегодня занимает тысячи квадратных метров, с внедрением молекулярных систем хранения информации, с легкостью уместится в прибор размером с булавочную головку. Людям будут полезны микроскопические имплантаты, которые, например, в случае аварии немедленно выдадут всю необходимую медицинскую информацию в момент прибытия пострадавшего в больницу. Это устранит необходимость оформления документов в отделении неотложной помощи и позволит намного быстрее и легче диагностировать повреждения. Другой захватывающий процесс – технологический эффект запоминания формы в пластмассах, металлах и других материалах. Этот процесс наиболее вероятно приведет к созданию субмикроскопических электроморфных материалов. Такие материалы могут менять свой внешний вид и принимать любую форму, необходимую для максимально эффективной работы. Например, у большинства предметов мебели в будущем будет способность к изменению своих форм, чтобы максимально приспособиться к потребностям и очертаниям человеческого тела. В будущем мы получим возможность реалистической 3D-визуализации с эффектом телетактильности и обонятельных ощущений, что позволит нам прикоснуться к цветущим растениям и почувствовать их аромат, наблюдать разнообразные явления, происходящие в подводном и даже в звездном мире. С появлением искусственного интеллекта технологическая работа машин опередит, превзойдет и вытеснит потребность в административном контроле. Возможность создания электронных схем на молекулярном уровне обеспечит интерфейс, позволяющий человеку вести интеллектуальные беседы с машинами. Эта технология позволит машинам повторять и понимать письменную и устную речь, включая язык жестов и шрифт Брайля, и создаст возможности для мгновенного перевода. С помощью этой технологии можно проводить исследования во всех естественно-научных областях и заменить людей не только на производстве, но и даже в сфере обслуживания. Машинно-генерируемые технологии для мультимедийных приложений могут повлиять на будущее сферы развлечений, создавая 3D, телетактильные и обоняемые изображения, имитирующие живых существ и обстановку. Результаты окажутся настолько правдоподобными, что будет почти невозможно отличить модель от действительности. Мы будем обмениваться рукопожатием с виртуальными посетителями и прогуливаться с ними по нашим садам. Эти виртуальные гости смогут поднимать и исследовать объекты. Они будут выглядеть не как синтетические проекционные изображения, а как живые, реальные люди. Сегодня мы можем только вообразить, что телетактильное изображение значило бы, например, для людей, которые потеряли своих любимых, конечности или зрение. Это также даст нам возможность оказываться одновременно в самых разных местах, что когда-то считалось совершенно невозможным. Сегодня это происходит на очень примитивном уровне посредством электронных СМИ, когда какой-нибудь президент обращается к своему народу. Если эта технология поражает воображение даже людей передовых взглядов, только представьте, какое влияние она оказала бы на наши обусловленные культурой строгие понятия о реальности. Независимо от наших личных представлений о полезности и ценности этой технологии, она уже на пороге. Мы уже живем в мире, где вчерашние фантазии меркнут перед лицом реальных фактов. Вероятно, единственная вещь, которую мы можем знать о будущем наверняка, это то, что оно будет очень отличаться от мира сегодняшнего. Но как бы ни было трудно понять жизнь, в будущем это ничто по сравнению с теми трудностями, которые будут испытывать люди грядущих поколений, пытаясь понять наше нынешнее поведение. Вероятно, им будет трудно поверить, что мы разделили планету на страны таким абсурдным способом, а затем разработали высокотехнологическое оружие для того, чтобы убивать друг друга. При просмотре старых кинофильмов они, возможно, будут изумлены при виде табачного дыма, выпускаемого нашими ноздрями, нашей претенциозной одежде и сверкающим драгоценностям. Они сочтут невероятными наши примитивные животные эмоции враждебности, гнева и ревности. Люди в будущем, очевидно, не станут с тоской оглядываться на наш мир, находящийся под угрозой атомного уничтожения и экологических катастроф, а также на экономическую и политическую деятельность, пронизанную жадностью и эгоистичностью. Какими же недалекими, грубыми и жалкими предстанем мы в глазах наших потомков? Возможно, все это будет для них странным и неприятным, как и нам сегодня, когда мы вспоминаем о наших примитивных предках. С развитием биотехнологий человек станет модифицированным биологическим видом. Если мы не учтем возможность такого развития в нашей всеобъемлющей социальной эволюции, мы станем свидетелями заката человеческого рода. Все социальные новшества должны допускать изменения в постоянно развивающемся мире. Глава 18. Океанские рубежи будущего. Нить жизни на нашей планете поддерживается циклом обращения воды в природе во всех ее видах и состояниях. Океаны, снег, лед, дождь, озера, грунтовая вода и водоносные слои, что является частью планетарной циркуляции. Это постоянно возобновляемый круговорот, приводимый в действие высокой температурой Солнца, вращением Земли и силой Кориолиса, которые поддерживают полный жизненный цикл, включая жизнедеятельность человека. Мы часто говорим о малоосвоенных земельных площадях, но редко о самом большом, неразработанном природном ресурсе на планете – Мировом океане. Хотя люди использовали его на протяжении тысячелетий в качестве источника пищи и для транспортировки, мы только теперь начинаем признавать огромный потенциал и разнообразие этого относительно неиспользованного ресурса. Океаны предлагают почти безграничную среду для добывания еды, выработки энергии, полезных ископаемых, фармацевтических препаратов и многого другого. Океан – единственный ресурс, который смог устоять перед демографическим взрывом. И все же мы видим мало заботы о его экологии, несмотря на ее важность для всей жизнедеятельности Земли. В августе 1970 года армия США сознательно сбросила в Атлантический океан контейнеры, содержавшие 67 тонн газа нервно-паралитического действия. Место свалки было близко к главной артерии нашей системы жизнеобеспечения – Гольфстриму. ВМФ разных стран мира, рыболовные флотилии, круизные лайнеры и многие прибрежные города зачастую используют океан в качестве мусоросборника и туалета. При разумном управлении океаны могли бы с легкостью поставлять более чем достаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих всего мира. Миллиарды живых существ зависят от моря как основного источника белка. Жизнь в нем изобильна и разнообразна. Неумелое руководство переработкой отходов привело к появлению огромных безжизненных пространств в Мексиканском заливе, куда впадает река Миссисипи. Главные виды морской жизни, коралловые рифы, служащие им пищей, быстро исчезают, но неестественным путем. Этот процесс подвергает опасности и людей, являясь результатом нашего высокомерия и невежества. Среди самой сложной живущей экологии мы действуем как хищники, а не как составляющие симбиотического процесса. Хотя большая часть морской жизни протекает около поверхности, в холодных, темных глубинах, куда не проникает солнечный свет. Жизнь также обильна и разнообразна, несмотря на фантастические давления и температуры. При температурах, близких к нулю, бурлящие выбросы токсичных газов поддерживают огромное количество видов морской жизни, которую мы начали изучать только теперь. Мощные течения, приводимые в движение вращением Земли, пересекают океаны нашей планеты. Эти огромные океанские потоки движутся с разной скоростью на различных глубинах и даже в противоположных направлениях. Считается, что Гольфстрим проносит мимо Майами, штат Флорида, приблизительно 30 миллионов кубических метров воды в секунду. Это превышает пятикратный объединенный поток всех пресноводных рек мира. Использование этой потенциальной энергии, по оценкам специалистов, позволило бы вырабатывать около 1000 миллионов ватт энергии в сутки. Это столько же, сколько могут дать две крупных атомных электростанции, но без угрозы экологического загрязнения или радиационной опасности. Сильные ветры, волны и морские течения представляют собой огромный потенциал для выработки электроэнергии. Обширный потенциал морей также может быть реализован в производстве энергетических культур. Биомассы при преобразовании ненужных органических материалов в газообразное или жидкое топливо. На морском дне и непосредственно в насыщенной минералами морской воде находятся залежи металлов и минералов, которые помогут решить проблемы дефицита ресурсов. Однако сбор металлов и минералов потребует новых технологий, щадящих хрупкое морское дно. Города в море. Заселение людьми океанов – один из последних рубежей, не взятых на Земле. В процессе модернизации наших населенных пунктов могут сложиться потрясающие сообщества океанских городов. Чтобы полностью использовать этот неистощимый кладезь ресурсов, технология будущего разработает большие морские структуры, предназначенные для исследования относительно неиспользованных богатств океанов мира. Эти города в открытом море могли бы обеспечить ведение морских фермерских хозяйств на высокотехнологическом уровне. Производство пресной воды, энергии и разработку месторождений полезных ископаемых, которые возместили бы недостатки работы наземной горнодобывающей промышленности. Они обеспечат почти неограниченное изобилие в производстве фармацевтических препаратов, химикатов, удобрений, минералов, нефти, природного газа, энергии приливов и отливов и энергии ветра. Список далеко не полон. Находящиеся на борту космических аппаратов сенсоры и датчики в океане будут постоянно отслеживать течение приливов и отливов, морскую флору и фауну, состав и температуру воды, атмосферные условия и другие основные показатели жизнедеятельности. Развитие океанских сообществ значительно уменьшит перенаселенность суши. Население таких городов будет варьировать от нескольких сотен до многих тысяч, а сами населенные пункты такого рода будут разбросаны по всему миру. Все это будет контролироваться, управляться и функционировать при помощи автоматизированных систем, являясь частью организованной сети международных коммуникаций. Использование. Некоторые из этих городов могут служить университетами и научно-исследовательскими центрами, где студенты со всех континентов будут изучать морские науки и управление морской средой. Они также смогут контролировать океанские потоки, метеорологические карты, морскую экологию, степень загрязнения среды и геологические явления. Для дополнительных морских исследований будут доступны автоматизированные подводные аппараты. Океаны важны для нашего выживания, являются существенной составляющей несущей способности Земли. Некоторые морские платформы могут использоваться в качестве ракетных стартовых комплексов. Космические корабли, запущенные с экватора, позволят сэкономить энергию, потому что экватор – самая быстро движущаяся часть Земли. Расположение стартовых площадок позволит выгодно использовать вращение Земли для придания ракете дополнительного ускорения. Для достижения геоцентрической орбиты и орбиты вращения спутника, где последний вращается вместе с Землей, заняв относительно нее стационарное положение, потребуется сжечь гораздо меньше топлива. Стартовые площадки для достижения полярных орбит могут быть позиционированы неподалеку от западного побережья США. Компьютеризированный контроль и системы управления можно расположить на судах или непосредственно на самих площадках. Другие области океанов останутся в большей степени нетронутыми. Они – сокровища сами по себе и никогда не должны использоваться для технического развития и эксплуатации. Их восстановление, улучшение состояния и сохранение должны быть приоритетными задачами рационального природопользования и охраны окружающей среды. Карибское море и изумрудные мелководья обширных берегов Элеутеры славятся самыми чистыми водами на Багамах и одним из самых красивых коралловых атоллов в западном полушарии. Оттенки вод окружающих эти острова изменяются от великолепного темно-синего цвета Гольфстрима до мерцающих оттенков зеленого. Подобные области существуют в южной части Тихого океана и многих других местах во всем мире, где тысячи миль береговой линии остаются нетронутыми следами человеческого присутствия. В новом духе мирового сотрудничества некоторые из этих областей могут быть объявлены международными морскими парками, неоскверненными эксплуатацией и предназначенными для всеобщего обучения и отдыха. Единственным видом человеческого вмешательства в этих районах может быть охрана и защита водных заповедников. Образ жизни в городах на воде. Города, расположенные непосредственно на море, предложат новый захватывающий образ жизни для миллионов жителей, снижая степень перенаселенности суши. Массивные океанские строения будут находиться как над, так и под уровнем моря. Эти структуры будут представлять собой захватывающее техническое достижение с возможностями для воздушной и морской навигации, а также использование подводных аппаратов. Некоторые из этих городов, расположенных в открытом море, могли бы также служить подводными международными парками, где посетители будут наблюдать охраняемые рифообразующие кораллы. Через огромные подводные окна они рассмотрят чудеса этой среды в спокойной и комфортной обстановке. Сидя на компьютеризированном стуле, они смогут общаться с дельфинами и другими формами морской флоры и фауны. Самые смелые из них смогут покинуть помещение через шлюзовые камеры, чтобы отправиться понырять. Строительство. Города в открытом море могли бы стать одним из самых больших достижений 21-го столетия. Один из наиболее эффективных проектов представлял бы собой круглую многоэтажную конструкцию, изготовленную из стали, сверхпрочного стекла и предварительно напряженного бетона, армированного углеродистыми волокнами. Одни из таких сооружений могут быть плавающими, другие могут быть построены на сваях и окружены флотационными барьерами, которые защитили бы конструкции от ветра и сильного волнения. В более глубоких водах плавающие платформы могут быть поставлены на якорь, другие же – свободно плавать. Эти платформы были бы самоходными и сверхустойчивыми, балластированными колоннами приблизительно 20 футов – 6 метров в диаметре, на 150 футов – 45,72 метра – уходящими под воду. В нижней части этих плавающих цилиндрических колонн будут расположены несколько дисков, выступающих приблизительно на 6 футов – 1,8 метра, с интервалом примерно в 10 футов – 3 метра. Эти диски сохранят устойчивость платформы при неблагоприятных погодных условиях. Пояс, окружающий проект и другие устройства, будет функционировать как волнорез. Некоторые из этих городов могут быть построены в технически развитых странах и отбуксированы к месту назначения частями или как полные функциональные действующие системы, подобно тому, как сегодня нефтяные платформы транспортируются к их целевому положению. Некоторые конфигурации могут быть разработаны как нестационарные комплексные конструкции, смонтированные в пункте использования, и модифицироваться для выполнения самых различных функций. При необходимости они могут быть демонтированы и перемещены. Размер городов будет различаться в зависимости от выполняемой ими функции и может достигать 3/4 мили, 1200 метров в диаметре. Схема соединений будет универсальной. Отдельные поверхностные структуры, поставленные на якорь на морском дне, могут использоваться как базы для добычи полезных ископаемых. Эти куполовидные строения будут полностью автоматизированы. Их уровни погружения будут регулироваться посредством затопления и опорожнения балластных танков. Они могут быть построены на суше и отбуксированы к месту назначения, на котором затем погружены в воду и поставлены на якорь. Над океанской поверхностью на 150 футов, 45 метров, от вершин этих конструкций будет простираться цилиндрическое бетонное сооружение, основание которого находится на поверхности и окружено системой плавучих доков, опускающихся и поднимающихся вместе с приливом и отливом, приводя в соответствие надводные и подводные аппараты. Все морские разработки должны находиться в полном соответствии с общей несущей способностью и устойчивостью океанической среды. Прежде чем начать любой из этих крупномасштабных проектов, мы обязаны принять во внимание возможное негативное воздействие на всю гидросферу – реки, устья, озера и океаны. Энергия. В морских городах мощные ветряные двигатели смогут ловить океанские бризы. Солнечные и ветряные генераторы расположатся на верхних палубах. Холодная вода из глубин океана может закачиваться для использования в различных целях, например, преобразование перепада температуры в электроэнергию. Этот процесс обеспечит непрерывное электроснабжение, значительно превышающее потребности городов. При нынешнем истощении сельскохозяйственных площадей океаническое фермерство предлагает пространство для неограниченного производства энергетических морских культур. Биомасса и переработка ненужных органических материалов в жидкое или газообразное топливо обеспечили бы дополнительную энергию от процессов брожения. Морское фермерство. Морское фермерство и рыбоводческие общины могут быть спроектированы с целью поддержки жизнедеятельности многочисленных разновидностей морской флоры и фауны. Многие из общин помогали бы обеспечивать баланс взаимоподдерживающих симбиотических отношений между биологическими видами, создавая для них условия, максимально приближенные к естественным. Большое разнообразие водных растений можно выращивать многочисленными слоями, закрепленными на тросах в подводных областях, прилегающих к упомянутым городам. В некоторых случаях верхние части растений можно будет собирать автоматически, оставляя их нижнюю треть корни, чтобы вырастить новые культуры без пересаживания. Эти плавающие океанические платформы будут оборудованы установками для опреснения воды, работающими от солнечной энергии и обеспечивающими пресной водой гидропонные фермы и другие объекты. Подъем глубинных вод на поверхность может использоваться для извлечения глубоководных питательных веществ, необходимых при выращивании водных культур. Конечно, любая попытка такого рода или морское фермерство должны находиться под международным контролем океанских ферм. Речь идет не только о создании рыбоводческих хозяйств, но и о внедрении самых передовых принципов поликультуры, способной поддержать воспроизводство и естественный баланс природных видов. Мы должны принять все меры предосторожности, чтобы не разрушить или не испортить нерестилища, которые служили роду человеческому одним из источников питания на протяжении многих столетий. Транспортировка. Огромные плавучие конструкции будут оборудованы погрузочными и портовыми сооружениями для судов. Огромные суда, выполняющие функцию перерабатывающих установок, будут транспортировать пассажиров и грузы в города, находящиеся в открытом море. На верхней палубе будет расположена площадка для приземления вертолетов или воздушных судов вертикального взлета и посадки. Компьютеризированные подъемники обеспечат вертикальное, горизонтальное и радиальное перемещение в пределах этих структур. Совместное предприятие. Океанические города смогут обеспечить дополнительные источники продуктов питания и ресурсов для удовлетворения потребностей населения планеты. Городами в космосе, на Земле и в океанах может руководить глобальная система управления ресурсами, служа каждой стране мира и улучшая благополучие всех и каждого. В проекте такого масштаба обязательным условием является равное распределение всех достижений мирового сообщества. В итоге, как минеральные ресурсы океанов, так и другие ресурсы Земли должны совместно использоваться всеми странами, как общее наследие человечества. Если мы этого не сделаем, скоротечная разработка и истощение океанических ресурсов могут привести к необратимым последствиям. Глава 19. За пределами утопии. В 1888 году Эдвард Беллами создал «Утопию. Взгляд назад», в которой писал весьма передовую для того времени социальную систему. Этот бестселлер вызвал большой интерес, и многие люди в своих письмах к автору интересовались, каким образом можно было бы реализовать тип общества, нарисованный воображением Беллами. К сожалению, на тот момент наша страна не была подготовлена к переменам такого масштаба. Предложения, представленные Беллами, Платоном в его «Республике», в письмах Карла Маркса, в облике грядущего Герберта Уэллса и многих других, являются собой попытки найти реальные решения проблем, с которыми не справились предшествующие цивилизации. Несомненно, на момент написания книги Беллами социально-бытовые условия жизни людей были тяжелыми, что придало утопическому идеалу еще больше очарования. Однако этим идеям недостает плана и описания процесса перехода к новому типу общества. Большинство предыдущих утопических представлений не учитывали изменения в технологии и в системе человеческих ценностей, что тормозило любые инновации. Не хватало программ и методологий, чтобы реализовать идеи в полном объеме, а также компетентных специалистов, способных инициировать переходный период. Теперь, наконец, у нас есть план и средства сделать его реальностью. Недавно мы разработали необходимую технологию, которая превосходит самые смелые надежды и мечты любого из социальных новаторов прошлого. Хотя многие цели, представленные в этой книге, могут показаться людям начала 21-го столетия недосягаемыми, все они основаны на известных научных принципах. Единственные ограничения в грядущем человечестве будут те, которые мы сами себе установим. У направления социального развития, о котором идет речь, нет параллели в истории ни с какой предыдущей политической идеологией или экономической стратегией. Просто потому, что предыдущие попытки провалились, не стоит их прекращать. Главная опасность – это сидеть сложа руки. Построение новой цивилизации потребует окончательного разрыва со многими традициями прошлого. Будущее разовьет свои собственные новые парадигмы, чтобы соответствовать каждой последующей фазе развития человека. Большое влияние на самые ранние утопические идеи оказывали мировые религиозные учения. Но в этих предполагаемых предсказаниях небес не было упомянуто никаких территориальных владений, банков, денег, полиции, тюрем, милитаризма и частной собственности. Не так давно в США была предпринята попытка понять социальную систему, в значительной степени отличную от нашей. В фильме «Ход времени» о коммунизме в стране Советов было сказано следующее. «Мы полагаем, что американская система свободного предпринимательства будет функционировать эффективнее, чем коллективная система. Однако мы желаем вам всего наилучшего в проведении вашего нового и необычного социального эксперимента». Неспособность коммунистической системы удовлетворить потребности человека и обогатить его жизнь мало чем отличается от наших собственных неудач. Для всех устоявшихся социальных систем необходимо разрабатывать новые подходы, чтобы улучшить их работоспособность. Тысячи неудач предшествовали запуску первого аэроплана. Доктор Эрлих предпринял свыше 606 попыток при разработке метода лечения сифилиса прежде, чем одна единственная наконец оказалась успешной. Некоторые современные технологии – телевизоры, радио, самолеты и автомобили – находятся в процессе постоянных модификаций. И все же наша социальная система остается в большей степени статичной. Надпись на одном из наших правительственных зданий гласит: «Отсутствие дальновидности гибельно для людей». Главная причина сопротивления переменам состоит в том, что они угрожают правящей верхушке и финансово заинтересованным кругам. Страх перед социальными изменениями не обоснован, потому что история цивилизации – один непрерывный эксперимент. Американская система свободного предпринимательства на ранней стадии развития столкнулась с проблемами еще более серьезными, чем наши. С ненормированным рабочим днем, с эксплуатацией детского труда, с плохой вентиляцией на промышленных предприятиях, с бесправием женщин и темнокожих американцев, с опасными условиями работы в шахтах и расовыми предрассудками. Несмотря на многие проблемы, это было самое большое историческое новшество в образе жизни людей, архитектуре, технологии и в общем стремлении к прогрессу. Все, что нам необходимо, это продолжить социальные эксперименты и выйти за рамки нашего нынешнего общества с целью улучшения качества жизни для всех без исключения. Наше будущее не зависит от современных убеждений или социальных обычаев. Оно продолжит развивать ряд ценностей, уникальных для своего времени. Нет никаких утопий. Само понятие утопии статично. Выживание любой социальной системы в конечном итоге зависит от ее способности допускать изменения, направленные на улучшение общества в целом. Глава 20. Проект Венера. Проект Венера – организация, основанная на идеях, проектах и направлениях развития, описанных в этой книге, являющихся результатами труда всей жизни ее создателя и руководителя Жака Фреско. Принадлежащий организации конструкторско-исследовательский центр площадью в 25 акров, 10 гектаров, расположен в городе Венус, штат Флорида, где в настоящее время формируется будущее. Цель организации «Проект Венера» состоит в том, чтобы проектировать, разрабатывать и готовить планы строительства первого экспериментального города. Здесь планируются альтернативные энергетические системы, городские проекты, системы транспортировки, производственные методы и прочее. Наряду с этим исследованием мы создаем проекты изображения и модели, а также проводим семинары и выпускаем книги, видео и другие материалы, чтобы ознакомить людей с целями нашей организации и с нашим видением будущего. Мы пришли к безоговорочному заключению, что проект Венера не может быть реализован в рамках общества, основанного на денежных отношениях. Потребовалось бы слишком много лет, чтобы добиться каких-либо существенных изменений. Любая попытка приспособить наши цели к основанной на деньгах системе обеднила бы их до такой степени, что изменения были бы едва заметными. Как уже подчеркивалось в нашей книге ранее, автоматизация производства продолжит замещать уже не только монотонный труд чернорабочих, но и работу инженеров технического персонала, ученых, докторов, архитекторов, художников и актеров. Все эти профессии будут приходящим, кратковременным средством обеспечения покупательной способности. Это лишь вопрос времени, когда автоматизированные системы смогут оказывать почти все необходимые услуги и выпускать любую продукцию. Фактически все задачи, ныне выполняемые человеком, могли бы осуществляться автоматизированными системами. Это не причина для беспокойства. В кибернетизированном, ресурсоориентированном обществе работа человека будет состоять из творческой деятельности и решения проблем и задач. Похоже, что тем услугам и пользе, которые могут быть оказаны людям компьютеризированными технологиями и искусственным интеллектом, нет предела. Проект Венера призывает к плановой модернизации общества, в котором война, бедность, голод, долги, экологическая деградация и ненужное человеческое страдание рассматриваются не только как преодолимые, но и абсолютно недопустимое. Если мы искренне и по-настоящему заинтересованы в решении наших проблем, мы должны бороться за объявление ресурсов Земли общим достоянием всего человечества. По причинам, упомянутым в этой книге, что-либо меньшее просто продлит существование проблем, присущих нашей нынешней системе. Для перехода от современной политически некомпетентной, ориентированной на дефициты почти устаревшей культуры к более гуманному обществу, потребуется квантовый скачок в мышлении и образе действий. До недавнего времени изменения происходили медленно. Одна группа некомпетентных лидеров просто сменяет другую. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не могут быть решены с политической точки зрения через финансовые отношения. Наши проблемы и задачи по своей природе высокотехнологичны и требуют коренных трансформаций взглядов и ценностей людей. У нас недостаточно денег, чтобы оплатить необходимые изменения, но более чем достаточно ресурсов. Именно по этой причине проект Венера выступает за переход от общества, основанного на кредитно-денежных отношениях, к обществу, базирующемуся на ресурсоориентированной мировой экономике. Основанная на деньгах система общества возникла несколько столетий назад. Все экономические системы мира – социализм, коммунизм, фашизм и даже наша система свободного предпринимательства – увековечивают социальную стратификацию, элитизм, национализм, притеснение и расизм, основанные прежде всего на экономическом неравенстве. Власть имеет отношение к способности индивидуума или группы людей отказывать в еде, крови, медицинских услугах, образовании и ресурсах бедным и неимущим. Основные продукты жизнеобеспечения становятся заложниками принципа человека часов, находящего свое отражение в зарплате. Пока социальная система использует деньги или бартер, люди и страны будут стремиться удержать экономическое конкурентное превосходство. Если превосходство нельзя добиться посредством торговли, заинтересованные в нем попытаются действовать через бойкоты, блокады или военное вмешательство. Даже в период написания нашей книги в мире наблюдается три основных экономических бойкота и многочисленные военные интервенции. Все социальные системы, независимо от политических взглядов, религиозных верований или социальных обычаев, в конечном итоге определяются природными ресурсами, наличием чистого воздуха и воды, количеством пахотных земель и соответствующих технологий, а также компетентного персонала, необходимых для обеспечения и поддержания высокого уровня жизни. Организация «Проект Венера» пришла к заключению, что Земля изобилует многочисленными ресурсами. Наша практика распределения ресурсов через денежно-кредитное регулирование бесполезна и контрпродуктивна для нашего выживания. Современное общество имеет доступ к самым передовым технологиям, которые могут обеспечить еду, одежду, жилье, медицинское обслуживание, образование и разработку возобновляемых источников экологически чистой энергии в неограниченном количестве. У нас есть технологии, ресурсы и персонал, чтобы обеспечить невероятно высокий уровень жизни для каждого со всеми благами, которые может предоставить процветающая мировая цивилизация. Это возможно при гуманном и разумном применении достижений науки и техники на основе существующей несущей способности Земли. Участники организации «Проект Венера» утверждают, что необходимая технология уже существует. Она позволит сделать ресурсы максимально доступными, обеспечить питание, чистый воздух и воду, удобное жилье и транспортировку, качественное здравоохранение, экологическую стабильность и неограниченные возможности для личного роста всем без исключения, а не избранному меньшинству. Наше понимание технологии предлагает возможность устранения дефицита за счет использования возобновляемых источников энергии. Гуманное и рациональное управление ресурсами наряду с кибернетизацией поможет сбалансировать нагрузку на экономику и обеспечить гораздо более справедливое распределение ресурсов в мире. Машины будут контролировать производство и поставку товаров и услуг, защищать глобальную окружающую среду. Они не будут контролировать людей. В ресурсоориентированной экономике контроль над людьми будет считаться не только социально оскорбительным, но также и контрпродуктивным. В более разумной и более гуманной цивилизации компетентное использование машин сократило бы рабочий день, увеличило бы доступность товаров и услуг, удлинило бы отпуск. Если мы используем новую технологию, чтобы повысить уровень жизни всех людей, то машинная техника больше не будет восприниматься как угроза. Мы заменили бы многие виды человеческого труда мотивирующей интересной деятельностью, направленной на решение несущих задач, поощряющих и творческую инициативу, и индивидуальность каждого. Цель организованной технологии состоит в том, чтобы освободить людей от монотонной и скучной обыденности, позволить им жить более полноценной жизнью. Сегодня финансовые барьеры налагают огромные ограничения на инновации, развитие, индивидуальный творческий потенциал и мотивацию. В мире, планируемым проектом Венера, люди освободятся от ограничений, налагаемых необходимостью в получении прибыли, и от контроля, получив возможность исследовать новые измерения человеческого существования и расширять знания в области искусств, наук и других сферах по собственному выбору. В любом человеке таится огромный неразработанный потенциал, который не приветствуется в обществе, основанном на кредитно-денежных отношениях. Внедрение новых идей будет выгодно всем. В ресурсоориентированном обществе мерой успеха станет реализация личных интересов и преференций, а не приобретение богатства, собственности и власти. Как нам попасть отсюда туда? В настоящее время проект «Венера» знакомит общественность с ценностями и процедурами, которые сделают возможным образование социального ядра. Наш проект предоставит разработки и планы прототипа сообщества, чтобы проверить пригодность наших предложений. Мы будем бороться за направление развития, благодаря которому люди сумеют интеллектуально и эмоционально адаптироваться к новому веку технологий. Мы уверены, что только всеобъемлющая реорганизация модели современного общества будет адекватной и эффективной. Так как мы начинаем реформы при социуме, основанном на кредитно-денежных отношениях, средства, необходимые для строительства экспериментального сообщества, могут быть изысканы несколькими способами. Первый – за счет производства кинофильма, отображающего преимущества новой социальной системы для всех людей мира. Второй – создание тематического парка, где посетители на практике испытали бы некоторые преимущества предложений проекта Венера. Книги, видео, проекты, модели, киносценарии и научно-исследовательский центр площадью 25 акров, 10 гектар, уже готовы. Любые средства, заработанные вышеперечисленными проектами, наряду с вкладами, публикациями, видео, семинарами, лекциями и грантами, будут использоваться с целью оказания помощи в строительстве первого экспериментального города. Наши предложения представлены широким кругам общественности и всем образовательным учреждениям. Мы приглашаем вас к участию. Если достаточное количество людей сочтет наши предложения приемлемыми и поддержит эту идею, мы могли бы сформировать ядро организации, чтобы эффективнее реализовывать цели проекта Венера. Экспериментальный город. Проект Венера предлагает создание нового экспериментального города, цель которого – стать лабораторией, позволяющей проверить адекватность планов и предложений проекта. Основать постоянный центр, который мог бы использоваться для краткосрочного и долгосрочного планирования. Циркулярная конфигурация городов, предложенная проектом Венера, не только стилизованная архитектурная концептуализация, но и результат многих лет исследований среды, которая наиболее эффективно и экономно удовлетворяла бы потребности членов своего общества. Без достаточного знания симбиотической взаимосвязи между человечеством и окружающей средой было бы чрезвычайно трудно разработать реалистичные решения многих наших проблем. Проект Венера внимательно рассмотрел и исследовал этот и многие другие факторы. Наш новый экспериментальный город будет посвящен работе над целями и задачами проекта, среди которых можно назвать следующие. Объявление мировых ресурсов общим достоянием всего человечества. Отказ от искусственных границ, в настоящее время условно разделяющих людей. Замещение основанных на кредитно-денежных отношениях националистических экономических систем ресурсоориентированной мировой экономикой. Помощь в стабилизации численности мирового населения через образование и добровольный контроль рождаемости. Рекультивация и возрождение окружающей среды до максимально возможного естественного состояния. Перепроектирование городов, систем транспортировки, сельскохозяйственных секторов и промышленных предприятий таким образом, чтобы они стали энергосберегающими, чистыми и были в состоянии удовлетворять потребности всех людей. Постепенное вытеснение корпоративных предприятий и правительств, местных, национальных или надгосударственных, как средство социального управления. Совместное использование и применение новых технологий в пользу всех стран. Разработка и использование экологически чистых возобновляемых источников энергии. Производство продуктов высшего качества для людей всего мира. Требование предварительного изучения воздействия на окружающую среду любых крупномасштабных проектов до начала их реализации. Поощрение самого широкого диапазона творческого потенциала людей и стимулирование конструктивной деятельности. Преодоление национализма, фанатизма и предрассудков через образование. Устранение технического или любого другого рода элитизма. Разработка методологии посредством тщательных научных исследований, а не за счет случайных мнений. Усовершенствование методов общения в школах с тем, чтобы наш язык был более адекватен по отношению к физическим условиям окружающего нас мира. Не только обеспечение человека всем необходимым для жизни, но и постановка задач, которые стимулируют умственную деятельность, подчеркивают индивидуальность, а не однородность. И, наконец, интеллектуальная и эмоциональная подготовка людей к изменениям и проблемам, ожидающим нас в будущем. Как и все инновационные социальные предложения наши, начинаются с нескольких энтузиастов, посвящающих свое время информированию других о гуманитарной пользе нового направления развития и разнообразии задач, имеющих отношение к проекту. Мы приглашаем всех к участию в любом качестве, чтобы помочь реализовать начальный этап проектирования нового экспериментального города, во время которого мы задействуем силы многопрофильной бригады, системных аналитиков, инженеров, программистов, архитекторов, градостроителей, социологов, психологов, педагогов и так далее. Проект Венера не расценивает условия окружающей среды как фиксированные или статичные. Мы должны воспринимать адаптацию и изменения как непрерывный процесс. Это позволит избежать увековечивания временных мер по истечении срока их полезности. Строительство циркулярного исследовательского города сможет инициировать переходный период и помочь человечеству развиться из полукооперативного, ориентированного на деньги общества, в полностью кооперативную, ресурсоориентированную экономику. Он может стать опытным образцом для целого ряда городов, которые будут построены в различных регионах мира. Скорость нашего продвижения будет зависеть от наличия средств, изысканных на начальном этапе, и людей, которые окажут нам поддержку, примут участие в проекте и посодействуют целям и предложениям проекта «Венера». По мере того, как эти новые сообщества будут развиваться и становиться общепризнанными, они смогут сформировать фундамент новой цивилизации, предпочтительно посредством эволюции, а не революции. Мы хорошо знаем, что никто не может с точностью предвидеть образ будущего. Мы можем только экстраполировать существующую информацию и тенденции. Прирост населения, технический прогресс, общемировые внешние условия и доступные ресурсы – основные критерии для будущих проектов. Мы также знаем, что нет ни единой доктрины или точки зрения, религиозной или политической, научной или идеологической, которая не стала бы предметом споров. Однако мы уверены, что единственные аспекты проекта «Венера», которые могут нести в себе угрозу, это те, которые другие ошибочно пытаются привнести в него со стороны. Проект «Венера» не утопический, не чисто пропагандистский, не отражающий мечты непрактичных идеалистов. Напротив, он выдвигает достижимые цели, требующие лишь разумного применения того, что нам уже известно. Единственное ограничение – это ограничения, введенные нами же. Наша организация не является сторонницей любой формы саботажа существующей системы свободного предпринимательства, так как мы полагаем, что она сама прекратит свое существование, как это описано в нашей книге. Однако мы действительно хотели предложить вашему вниманию альтернативный вариант. Мы хотели бы как можно лучше проинформировать вас о предложениях нашего проекта через наши книги, видео, лекции и семинары. Если вы поддержите обозначенное направление развития, мы приглашаем вас присоединиться к нам и трудиться на благо его реализации. Если смотреть из космоса, становится очевидным, что наша постоянно меняющаяся планета прекрасна, а наш мир представляет собой одно целое. Искусственно созданные национальные границы не просматриваются. Мы, наконец, начинаем понимать, что человечество – одна единая семья. Только когда страны мира утвердят общее направление развития и смогут точно сформулировать проблемы, мы будем в состоянии принять приемлемые решения. В будущем предпочтения и верования, которые разделяют нас, вводят в заблуждение и разрушают преемственность культурных форм, должны исчезнуть.